Глава 50. Спортзал располагался возле большой ванной комнаты. Обычно Эллен ежедневно пробегала 7 километров и дважды в неделю занималась с личным тренером в Монингтон Хелс Клаб. Над беговой дорожкой был укреплен телевизор на кронштейне, а в окне слева простирались крыши до самой колокольни церкви Святого Оскара. Сегодня Эллен не стала включать музыку и теперь слышала только стук своих кроссовок, позвякивание блинов штанги, жужжание беговой дорожки, а еще свое собственное дыхание. Волосы, стянутые в хвост, подпрыгивали между лопатками. На Эллен были спортивные штаны и белый спортивный лифчик. Она занималась уже 50 минут, и лифчик намок под мышками. Она думала о том времени, когда в ее доме появилась Вики Беннет. Это было 8 лет назад. Маленькая девочка со светлой спутанной шевелюрой. В молодости Эллен подхватила хламидиоз на языковых курсах во Франции. Она отнеслась к этому не слишком серьезно и поплатилась бесплодием. Поначалу ей казалось, что все это ерунда. В те годы ей не хотелось иметь детей. Много лет она даже радовалась, что ей не нужно думать о противозачаточных средствах. Они с Джеком были женаты всего 2 года, когда он заговорил об усыновлении, но каждый раз, когда он заводил этот разговор, Эллен отвечала, что не хочет детей. Слишком велика ответственность. Джек тогда еще любил ее и согласился, когда она предложила стать ресурсной семьей для детей, которым нелегко в собственных семьях и которым надо хоть на время уходить оттуда.
Ресурсная семья — семья, предоставляющая ребенку безопасные домашние условия, пока его родная семья пытается исправиться или пока ребенку не будет найден постоянный дом. Принимает ежедневные решения, касающиеся заботы о ребенке. Может стать постоянной семьей для ребенка, если у него не будет возможности вернуться домой или не найдутся его родственники.
Эллен позвонила в социальную службу Стокгольма, в администрацию района Нормальм. Джек съездил на встречу с сотрудником, ответственным за рассмотрение вопроса. Тот спрашивал о жилье, работе, гражданском состоянии и о том, есть ли у них свои дети. Через месяц обоих пригласили на подробное интервью, каждого по отдельности. Обоим пришлось ответить на невероятное множество вопросов. Эллен до сих пор помнила, как изумилась сотрудница, поняв, кто такая Эллен Франк. Всего через 3 дня после собеседования последовал телефонный звонок. Сотрудница социальной службы сообщила, что у них есть ребенок, которого надо на время поместить в спокойные условия, к заботливым людям.
«Ей 6 лет, и, думаю, все будет хорошо. Сначала можно попробовать разные варианты, а когда она придет в себя, мы сможем порекомендовать психолога»,
— добавила сотрудница. «А что с ней?»
«Мать бездомная, психически больная. Власти вмешались, когда девочку нашли спящей в туннеле метро».
«Она хорошо себя чувствует?»
«У нее небольшое обезвоживание, но врач говорит, что в остальном она здорова. Я пыталась поговорить с девочкой. Кажется, она милая, но замкнутая».
«А как ее зовут, вы знаете?»
«Да, Викки. Ее зовут Викки Беннет».
Под конец Эллен добавила скорость. Беговая дорожка жужжала, дышать стало труднее. Эллен увеличила наклон, побежала вверх и замедлила бег. Потом она растягивалась у балетного станка перед огромным зеркалом, стараясь избегать собственного взгляда. Упираясь носком в пятку, сбросила обувь и вышла из зала, ощущая покалывание в отяжелевших ногах. Возле ванной она сняла с себя уже холодный лифчик, бросила на пол, стащила штаны и трусы, перешагнула через них и встала под душ. Когда горячая вода полилась по шее и мускулы расслабились, к Эллен вернулась тревога. Истерика словно происходила скрыто, под кожей. Эллен хотелось кричать в никуда и плакать, плакать. Но Эллен не закричала и не заплакала. Она собралась и стала менять температуру воды. Наконец струя стала ледяной, но Эллен заставила себя остаться под душем. Она подставила лицо под брызги и стояла так, пока виски не заломило от холода. Только тогда Эллен выключила воду, вышла и стала вытираться.